Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
И с нами на связи по-прежнему финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган. Евгений Борисович, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый вечер.
А напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Если у вас есть вопросы по теме программы, звоните, спрашивайте. А также номер нашего WhatsApp и Viber +7 968 766 33 11. Пишите все туда. Также вы можете написать в наш телеграм-канал радио нижнее подчеркивание «Спутник» через бота. Все вопросы также поступят в студию. И вот, как я уже сказал, вы автор телеграм-канала «Биткоган». Я подобрал вот несколько цитат из этого телеграм-канала и попрошу вас сейчас их прокомментировать. Ну вот, например, «Думаю, в ближайшие месяцы Банк России серьезнейшим образом пересмотрит подход к монетарной политике. В новых условиях нужны новые цели и инструменты. Вероятно, новый подход будет больше завязан на валютном регулировании, чем на инфляционном таргетировании». Но это пока догадки. Вот о чем здесь речь? Потому что я сразу вспоминаю, что тот же Центробанк не представил нового прогноза по инфляции, то есть он эту тему замалчивает. Ну и вот вы говорите, что будут какие-то новые подходы, которые вот основаны будут не на инфляционном таргетировании. Может, я все напутал, как человек с гуманитарным образованием, тогда поправьте меня, пожалуйста.
Да нет, нормально, я просто сижу, смотрю, меня уже на цитаты расхватывают. Уже начинают...
Это популярность. Тихо,
популярность. Уже... Сижу и бронзовею. Вот, ну ладно, а если серьезно? Значит, смотрите, новые подходы у нас очень простые. У нас есть несколько проблем, вернее, проблем у нас много, но с точки зрения монетарной политики, с точки зрения финансов, у нас есть проблема инфляции, и у нас есть проблема рабочих мест. Мы же прекрасно понимаем, что много сегодня наших соотечественников останутся без работы, и доходы людей упадут. Ну, это понятно. Такая ситуация, такие времена. Так вот, что у нас приоритет? Либо борьба с инфляцией и зажимание монетарное максимальное и минимальные, так сказать, возможности по кредиту и так далее. То есть жесткая денежно-кредитная политика. Или все-таки денежная кредитная политика, по крайней мере, отчасти стимулирующая работу бизнеса. Вот я считаю, что сегодня, в нынешних временах, может быть, для нас тема инфляции становится второй. То есть мы же хорошо с вами помним 90-е годы. Да, была инфляция, она потихонечку снижалась, но была высокой. И она была зверской в какие-то времена. Но, тем не менее, народ крутился. Правила были достаточно либеральными. И создавались все новые и новые рабочие места. И вот мы докрутились до того, что весьма неплохо жили в 2000-х годах. Согласитесь?
Да, да.
Так вот, мое мнение следующее. Новые времена, новые нравы. Я думаю, что нам, опять же, нужно убрать много того, что мешает сегодня работать бизнесу. Ну, смотрите, пример приведу простой. У нас есть AML-законодательство, ну, тот знаменитый 115 ФЗ закон.
Да.
Вот. И по этому закону, извините, не чихнуть, не кашлянуть нельзя.
Опять же, вашу цитату позвольте. Этот закон – кошмарный сон многих отечественных банкиров и бойцов финансового фронта, вы пишете в своем телеграм-канале.
Пишу, еще как пишу. Слушайте, ну давайте так. Вот, будучи президентом инвестиционного банка, я прекрасно понимаю, что нужно держать на работе огромное количество людей, которые пишут бумаги. Знаете, как контора пишет, все пишут отчеты в центральный банк. Так контора пишет, все работают. Контроль идет постоянный. Вот. Но это, во-первых, затраты бизнеса. Посмотрите, сколько в каждом банке вот таких вот бойцов невидимого фронта из комплаенса и прочее, прочее. Все это, конечно, правильно. И когда мы живем в условиях стандартных, когда во всем мире эти законы по AML регулирования очень жесткие, то мы по-другому не можем. Но изменились времена, изменилось наше позиционирование. Так, может быть, плюнуть уже на это? В конце концов, президент сказал вчера многим банкам: ребята, идите и работайте в Крыму. Уже, так сказать, можно. Уже все равно можно. Ну, правда, так сказал он. Это мой его цитата.
Да, совершенно верно.
Ну, тогда я иду дальше и говорю, хорошо. Теперь все прекрасно понимают, что помните вот эти черные списки, это все ML регулирование. А может, мы тоже как-то вот на время посмотрим сквозь пальцы. Понятно, что многие там схематозили. У нас сейчас вся страна будет схематозить. Давайте так, откровенно. То есть нам надо будет свой импорт продвигать как-то, свой экспорт. Нам надо придумывать. Иран крутится, и нам придется крутиться. Соответственно, я, может быть, сейчас говорю крамольные вещи, понятно, по прошлым временам. Но времена-то изменились. Поэтому сейчас нужна максимальная дерегуляция нашего бизнеса. Чтобы меньше всего людей занимались контролем, а больше всего людей занимались именно бизнесом и организацией бизнеса. У нас же как в последнее время? Один с плошкой, 30 с ложкой. Вот. Но это правда. Спросите любого бизнесмена. Но нужно хотя бы, чтобы один к одному были. Один контролирует, один работает. То есть нам нужно сейчас...
Да. Ну вот смотрите, все же эти законы и введения, как я понимаю, они были направлены на борьбу с коррупцией. Другое дело, что как это работало, другой разговор. Но если мы от этого избавимся, не расцветет ли коррупция пышным цветом?
Ну, коррупция – это отдельный разговор. Коррупцией занимаются у нас многочисленные органы, я имею в виду борьбой с коррупцией. Так вот, и понимаете, какая штука? Я вот смотрю, весь мир только делает, что борется с финансированием терроризма и с отмывкой денег. А отмывка денег как идет, и терроризм как финансировался, так и финансируется. Только ресурсов все больше и больше требуется на контроль этого дела. У нас сегодня главная задача – это помощь бизнесу. Ну так в таком случае, слушайте, я же не только про этот закон говорю, про дерегуляцию. Можно же хоть какие-то статьи ослабить. Например, у нас есть такой знаменитый закон, это опять же можете меня процитировать, как закон о контролируемых иностранных компаниях. Когда мы вводили этот закон, мы не хотели, чтобы наши бизнесмены выводили деньги, так сказать, за границу. То есть иди, касатик, отчитайся о своих компаниях. Если у тебя компания есть за рубежом, так твои прибыли и прибыли от компании – это одно и то же. Поэтому многие бизнесмены что сделали? Поменяли резидентство. Ну, вполне рациональный шаг. Нам сегодня что нужно? Вот эти законы или чтобы бизнесмены возвращались, спокойно работали и создавали рабочие места? Вопрос риторический. Так значит, наверное, к чертовой матери это надо уже отменять. Потому что все равно вывести сейчас деньги достаточно сложно. Действует очень жесткое здесь регулирование. Так может быть, мы сделаем минимизацию налогов? Может быть, подумаем о том, чтобы всех перевести на многие бизнесы, перевести на патенты? Ребят, крутитесь, вертитесь. Платите патенты. Посмотрите в области образования. Очень многие сейчас перешли на патенты и как зайчики с огромным удовольствием платят эти патенты, понимая, что это выгодно. Понимаете? Мы очень многих людей таким образом, вот самозанятых, вытащили из тени, и люди стали платить патенты, потому что это выгодно, можно работать, это нормально, понимаете? Так вот, сегодня нужно максимально сделать так, чтобы людям было комфортно платить налоги, чтобы они крутились. Нам сегодня важно сохранить покупательную способность населения. Сохраним, сможем поднять экономику, сможем развиваться дальше в невероятных условиях, потому что наш народ очень богат на выдумку, поверьте.
Евгений Борисович, вот по поводу того, что поднять экономику, ну и как следствие поднять зарплаты, ну вот вроде бюджетникам уже обещали поднять зарплаты, пересмотреть прожиточный минимум, а также пенсионерам пообещали поднять пенсии, а вот другим-то работникам, не связанным с госструктурой, как вы думаете, насколько длительный этот будет процесс, когда зарплату можно будет просить на своего начальника о прибавке к зарплате?
Вы знаете, самое глупое – это когда государство вмешивается в взаимоотношения частника и его работников. Не, ну есть прожиточный минимум, есть минимальный уровень зарплаты, это понятно всем. Но я могу привести пример Канады. Власти Канады пришли к власти социалисты. Первым делом процентов на 40 подняли вот минимальный уровень оплаты труда. Чем ответил бизнес? Массовыми увольнениями. Потому что было невыгодно. Вот и все, это банально. Смотрите. Чем больше мы свободы даем бизнесу, тем и чем больше бизнес может крутиться и платить работникам, тем, поверьте, у них и зарплаты будут больше. Бизнесмен, вот давайте так, я работодатель, у меня есть сотрудники. Поверьте, что талантливых сотрудников я ценю и держусь за ними не то что двумя руками и ногами, а еще и зубами. Вот. И, естественно, если человек талантливый, и он приносит пользу бизнесу, и приходит ко мне и говорит, слушай, мне предложили больше, ну, как говорил Виктор Степанович, чешу то, что есть почесать, и говорю, ну ладно, давай я тебе еще прибавлю. То есть в частном бизнесе все очень просто. Есть конкуренция. И если хороший сотрудник, важный, так сказать, для производственного процесса, поверьте, ни один хозяин его просто так не отпустит. Он ему будет повышать зарплаты, создавать условия. Вы посмотрите, что творится в мире. Вот, например, сейчас там еще полгода назад, год назад, резко возросла стоимость айтишников. Почему? Ну, потому что как бы, ну, огромный спрос на них. Так поверьте, работодатели готовы были любые деньги платить. Сегодня, кстати говоря, в российском IT будет то же самое. У нас ушли многие корпорации международные. Сегодня российский айтишник будет на вес золота. Вы что думаете, работодатели будут айтишникам плохие деньги платить? Да они будут драться за каждого айтишника профессионального. И уж поверьте, те будут получать вполне нормальные деньги. Поэтому мой принцип очень простой. Если государство будет диктовать, сколько кому чего платить, в итоге бизнесы будут закрываться. Если государство будет стимулировать бизнес и помогать занятости, ну, к примеру, вот вы создали какую-нибудь компанию, да, в области IT, придумали какое-то решение, отлично, наняли 10 сотрудников. Государство вам дает грант за то, что вы взяли новых сотрудников и создали новые рабочие места, нате вам там на каждому по прожиточному минимуму в месяц просто там грант, чтобы вам легче было платить зарплату. Вот это мудро, вот этого надо ждать от нас. Нужны стимулы бизнеса и помощь бизнесу для создания рабочих мест. Государство от этого не разорится, а возможности бизнеса расширятся, потому что если бизнесу помогают, и то, наверное, он будет прежде всего думать, как сохранить рабочие места, это же выгодно. Вот и все, вот об этом нам надо думать.
Ну вот по поводу помощи и поддержки, вижу я сейчас заявление генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной. Она сказала, что меры поддержки российских экспортеров, принятые Российским экспортным центром, могут снизить нагрузку на бюджеты почти 900 компаний. По ее словам, в течение 2 лет от производителей промышленной и агропродукции не будут требовать возврата полученных субсидий, а также штрафовать их. Компании-производители сами об этом просили на горячей линии, и мы оперативно отреагировали на их запросы. Вот, как я понимаю, как раз то, о чем мы говорили.
Да, разумеется.
Вообще, ваше ощущение, насколько государство слышит желание бизнеса? Я почему об этом спрашиваю? Потому что во времена пандемии коронавируса тоже говорилось про меры поддержки малому и среднему бизнесу, особенно в отрасли общепита. Однако, сколько вот мы не общались с представителями этого самого общепита, они говорили, что вот просто не знаем, что делать, просто вот ничего не помогает. Вот те меры, которые принимаются сейчас, на ваш взгляд, насколько они эффективны?
Ну, скажем так, насколько они эффективны, мы с вами поймем где-нибудь через полгода, месяца через 3, там, где-то так, наверное, вообще через год. Но мы с вами видим одну очень важную вещь, а именно, действительно, вот последние дни я вижу, я наблюдаю лично, как проходят совещания в самых разных кабинетах у нас власти, это правда. Поскольку, ну, мне тоже приходится на некоторых совещаниях присутствовать. И я вижу, что идет очень активный разговор и с бизнесменами.
Алло. Так, да, связь у нас прервалась. Я тоже сейчас предлагаю прерваться как раз на небольшой анонс. После вернемся в студию. Надеюсь, что все у нас наладится.
Здравствуйте, я Сергей Корнаухов. Мы знакомы с вами по эфирам на Соловьев Лайв и Радио Вести ФМ. А теперь я буду с вами на Радио Спутник. Моя специальность – это взгляд на мир глазами спецслужб. Поэтому мы будем говорить о тайных механизмах, приводящих в движение мировую политику, вместе вскрывая подноготную текущих событий. Встречаемся на Спутнике.
Радио «Спутник».
Говорили мы с Евгением Борисовичем о том, насколько эффективны меры, предпринимаемые правительством для того, чтобы помочь бизнесу. Евгений Борисович, вы нас слышите?
Да, я очень хорошо вас слышу.
Все, прекрасно, да. К сожалению, помехи со связью вот не дали возможности вам ответить на этот вопрос.
Ну, так я продолжаю. Да. Значит, смотрите, ничего, мы будем стойкими и не будем обращать внимание на помехи.
У нас
выбора
нет. Враги
нас не победят.
Абсолютно.
Однозначно, однозначно. Так вот, смотрите, я участвую в ряде таких вот встреч и могу сказать следующее. Власть понимает, что ситуация сегодня крайне непростая, и, по крайней мере, готова слушать бизнес, готова слушать экспертов, что очень важно. И я не могу сказать, что все предложения будут приняты. Я уже вижу, что ты говоришь, но тебя иногда слышат, а иногда нет. Но вот я, например, присутствовал у Бориса Юрьевича Титова было большое совещание, там и бизнеса, и так далее, и были различные предложения. Я вижу, что часть этих предложений были тут же озвучены на самом верху. Ну, значит, слава тебе, Господи. То есть, смотрите, как говорится, у нас ведь как, гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром грянул, мужик перекрестился. То есть, власть поняла, что диалог с бизнесом нужен. Власть поняла, что экспертов слушать, наверное, все-таки иногда стоит. Ну вот, а дальше это уже вопрос как. Либо наша власть поймет, что... Ну, смотрите, вот я дам простой пример. Знаете, какое самое лучшее взаимоотношение власти и бизнеса? Когда бизнес говорит, что ему надо, власть кивает, что-то там делает, что-то не делает, но главное, отходит в сторону, не мешает. Вот поверьте, это самое замечательное. То, что сегодня Путин выступил и сказал, что, ну, в принципе, мы вот отдадим вот эти вопросы на решение Центробанка, прекрасно. Слава тебе, Господи. То есть прекрасно понимают, что в Центробанке сидят профессионалы, специалисты уж в области финансов. То есть пускай ребята сами разбираются. Это отлично. В действительности, вот чем больше мы будем делегировать профессионалам решение конкретных вопросов, а не сверху решать, ну, извините, вот там, давайте введем монополию на то-то, а давайте там то-то, а давайте сё-то. Я, конечно, понимаю, что у нас в Госдуме сидят выдающиеся эксперты по всем вопросам, но давайте они все-таки это будут без давайте, вот этих вот. Давайте у нас эксперты все-таки действительно профессионалы будут решать конкретные практические вопросы. И когда Центральный банк, уже наделенный полномочиями, говорит, значит так, вот будет так и так и так, я уж понимаю, что, опять же, как мы с вами говорили, есть определенная логика. Но тут тоже, как говорится, нравится, не нравится, спи, моя красавица, но, по крайней мере, есть определенная, определенная логика. Мы ее видим, мы ее понимаем, значит, мы можем что-то прогнозировать, понимаете? А когда ты ничего не можешь прогнозировать, когда у тебя сверху идут только какие-то лозунги и иногда ощущение, что сегодня одно, завтра другое, тогда ты сидишь и вообще не понимаешь, что делать-то. Это самое страшное, сейчас сесть и не понимать, что делать. Нам надо идти вперед и, так сказать, экономику свою поднимать, вместо того, чтобы сидеть и ждать дальнейших указаний сверху. Вот и все. Поэтому самое лучшее, когда власть говорит, народ, ты там типа сам реши, там специалисты, вы сами порешаете, вот у вас там есть полномочия, и вперед. Это самое лучшее. Вот, может быть, дожили до этого. Как говорится, не было бы печали, да, вот.
Да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Евгений Борисович, вот еще что хочется с вами обсудить. Высказывание Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации. Она сказала о том, что гражданам России не стоит поддаваться паническим настроениям, проявить ответственность и не бежать покупать гречку и сахар. По словам спикера Совфеда, в России накоплены достаточные запасы круп и сахара. Ну, в общем, все эксперты говорят примерно об этом же, что не нужно паниковать, продовольствие у нас есть, наши фермеры россиян прокормят. Но сахар почему-то вот в магазинах московских до сих пор не появляется.
Ну, давайте так. Я думаю, что сахар появится. Я не знаю, когда он появится. Я не специалист, извините, по сахару. Я бы вообще его не потреблял, потому что белая смерть. Но, тем не менее, что касается сахара. Ну, мы же прекрасно понимаем. Есть производители, есть возможности. Да, конечно, импорт сейчас затруднен, но, знаете, когда импорту не мешают, а что-то, так сказать, оставляют на его совести бизнесменам, поверьте, и сахар появится, надо будет, на Кубе закупим. В конце концов, у них этого тростника, помните, как у дяди Федора? У меня, говорит, дядя на гуталиновой фабрике. Так вот, на Кубе там, как на гуталиновой фабрике, сахара достаточно. Я думаю, что какой-то момент может быть дефицит, но бежать сейчас в магазин и делать так, что у тебя все будет ломиться, а потом все будет портиться – ну, наверное, это бред. Ну, а дальше уже, знаете, советовать каждой хозяйке, что делать на кухне, опять же, ну, давайте лучше решать проблемы повыше. А хозяйки, они сами разберутся. У них просто у нас еще генетическая память у народа. Вы же понимаете, что при любой
ситуации... В любой сложной ситуации беги за гречкой, да, и туалетной бумагой. Это есть.
Ну, например, да. То есть, помните, как эти шуточки? Меня, говорит, ковид не возьмет, у меня много туалетной бумаги, я затарился.
Да. Ну, вот... верю в то, что сахар появится на полках магазинов в самое ближайшее время, и всем этого сахара хватит. Вот, кстати, новость из разряда курьезных. Минпромторг не прогнозирует нехватки презервативов, потому как, ну, в общем, люди кинулись покупать и эти резиновые изделия в ожидании роста цен. Вот, однако говорят, что страны-производители Таиланд, Индия, Корея и Китай поставляют эту продукцию в Российскую Федерацию исправно, поставки они не прекращали. Так что дефицита пугаться не стоит ни в каких отраслях. Евгений Борисович, я вам хочу еще с вами вот о чем поговорить, о том, что санкции – это палка-то о двух концах. И вот слышны заявления, что страны Евросоюза потеряют по меньшей мере 500 миллиардов при прекращении торговли с Россией и взаимном выводе инвестиций. По крайней мере, об этом сообщил глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Вот вообще, на ваш взгляд, откуда такие подсчеты? Или это просто вот какая-то красивая круглая цифра?
Ну, вы знаете, вот эту цифру я бы все-таки оставил на совести господин Катырин. Ну, правда, я не могу подтвердить или опровергнуть, но я могу сказать следующее. У России есть определенный объем экспорта и импорта. И действительно, например, импорт нашей страны, там, я не помню точно цифру, порядка 300 с чем-то миллиардов долларов по году. По-моему, 280, 300, что-то такое. То есть мы импортируем очень много всего. И действительно, те, кто с нами работал традиционно, у них будут проблемы. Это правда, потому что мир затоварен. И когда у тебя уходит мощный покупатель, ну, наверное, у тебя какое-то время будут большие проблемы. То же самое, как и с российскими поставками. Поймите, мы сейчас, например, страдаем, и наше сборочное производство, потому что нет комплектующих, и, соответственно, останавливаются заводы. Но, с другой стороны, те, кто у нас нам эти машинокомплекты готовил и ориентировался на наш рынок, им же тоже придется как-то поджаться и помочиться. То есть, смотрите, весь мир, он переплетен. Весь мир – это очень большая деревня. И если где-то плачут, то где-то тоже могут рыдать и плакать. Это же все взаимно, и мы все привыкли работать по принципу вин-вин. Ты заработал с меня, я разработал с тебя, и пошло-поехало. Так работает мировая экономика. Так что за цифры, ну, 300 миллиардов, 500 миллиардов, я не буду сейчас здесь сражаться, ну, наверное, порядки такие. Но, вы знаете, экономика – интересная штука. Знаете, как вода дырочку-то всегда найдет. Нальем воду, она все равно где-нибудь просочится. Так же и бизнес, особенно если ему не мешать и не закупоривать все дыры, он найдет варианты, каким образом и импортные операции, так сказать, продолжить, и экспортные. Поверьте, у нас народ, он талантлив, и прежде всего талантлив в этом. Ему главное, чтобы вот государство поменьше мешало. И если сейчас, я вот возвращаюсь к этому, но это очень важно. Нам сегодня нужна программа НЭП-2, если хотите, когда при полной или почти полной свободе бизнеса бизнесмены сами разберутся и сами организуют и импорт, и экспорт. Поверьте, и сахара будет много, и всего чего угодно. И, кстати говоря, дорожать он не будет, потому что будет достаточно поставлено. Поэтому, ну, вот как-то так. По крайней мере, это мое мнение.
Хорошо. Вот я еще одну цитату хочу привести. На сей раз уже не российского, а американского экономиста. Бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс сказал, что чрезмерная зависимость западных стран от российских энергоресурсов дает Москве возможность получить все, что она захочет. И если Россия полностью прекратит поставки нефти, природного газа и полезных ископаемых, то Запад вскоре будет молить о пощаде и согласиться на все, что Россия попросит. Вот считает господин Робертс. На ваш взгляд, насколько вообще вероятен подобный сценарий?
Ну, он немножко тоже экстремальный в данном случае. Видимо, товарищ немножко горячится, скажем так. Смотрите, мы составляем примерно там сколько там, 8 или 10, порядка 10 или 11% от мирового производства нефти. Там примерно процентов 7 мирового экспорта нефти, импорта и так далее. То есть, насколько это много? Много. Насколько это трагично? Ну, скажем так, поскольку волатильность нефти достаточно высокая, мы это видим. Ну да, пострадают. Умрут без нашей нефти? Не умрут, но просто будут мучиться, и у них будет инфляция. Поэтому, понимаете, тут вот так вот. Теперь, где действительно проблемы? Есть определенные проблемы, есть продукция, которая идет только из России. Обратите внимание, какой товар у нас вырос максимально по-зверскому, просто вот в 3 раза за последнее время были остановлены торги. Никель. Потому что никеля в мире немного. Россия действительно мощнейший продавец никеля. И в тот момент, когда были опасения, что никеля в мире не хватит, цена там выскочила, там почти к 100 тысячам подскочила. Хотя торговался он до этого где-то по 25. Там 80 тысяч, по-моему, остановили торги. То есть, есть определенные позиции. То же самое, кстати, касается титана. То же самое касается еще целого ряда, так сказать, вот таких позиций. Алюминий тоже российский. Это очень серьезно. Хотя в мире хватает алюминия. Ну и так далее. То есть, есть, в конце концов, тот же Боинг покупает, нашу продукцию, прекрасно понимая, в СМПО «Висма». Вот, и прекрасно понимает, что трудно будет им обойтись без этой продукции. Так что по некоторым позициям без нас с трудом, но смогут обойтись, по некоторым не смогут. То есть, понимаете, мир гораздо более сложен. Товарищ, немножко здесь передергивает, хотя, то есть никто к нам на полусогнутых не приползет. Но трудно будет, да. Будет трудно. Цены где-то вырастут, где-то будет дефицит, где-то будут, может быть, даже остановки производства. Ну, а дальше, знаете, дальше уже посмотрим. Дальше начинаются эмоции и политика. А это не предмет нашего разговора.
Как говорится, наиболее темное время суток перед рассветом. И очень хочется верить, что действительно скоро нас ждет рассвет. Евгений Борисович, спасибо большое за то, что согласились принять участие в нашей программе. Финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган был у нас на связи. Обсуждали мы с ним экономические вопросы. Ну а в студии работал для вас Игорь Ивановский. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».